новостями нас знакомит Екатерина Безгачева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы. В Москве проходит учредительный съезд новой демократической партии «Правое дело». В Вашингтоне состоялся саммит 20. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово», «Городская тема». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В Москве проходит учредительный съезд новой демократической партии «Правое дело». Идею создания объединенной партии поддержало большинство региональных партконференций СПС, прошедших в преддверии съезда. По мнению многих политиков, запрос на такое политическое объединение существует в современном обществе. О задачах структуры идеологии нового образования рассказывает мой коллега Мумин Шакиров, который сегодня работает на учредительном съезде. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте. В настоящий момент учредительный съезд новой либеральной партии проходит в московском президент-отеле. В ее создании участвует Союз правых сил, Демократической партии России и Гражданская сила. Точнее говоря, эти все партии вообще накануне были распущены. И вот все эти известные и малоизвестные политики теперь пытаются создать новую партию. 279 делегатов собрались из 79 субъектов Российской Федерации. В настоящий момент прошла процедура утверждения повестки дня, порядка работы, регламента съезда. И вот сейчас поочередно выступают лидеры, возможно, теперь уже новой партии. Вот, к примеру, очень интересно послушать то, ради чего собрались здесь люди. Вот бывший лидер СПС, теперь уже бывший лидер СПС, Борис Гозман, считает, что такая партия нужна всем, нет людей, которые озвучивают правые идеи. А вот Борис Титов, это предприниматель, он представляет партию «Гражданская сила», считает, что бизнесу правая партия нужна на фоне того, что сейчас проходит экономический кризис, резкое падение цен на нефть, это надолго, и надо выходить из левого пике, остановиться на правое крыло. Это цитата, и вот новую модель никто, кроме нас, построить не может. Например, известный политик, бывший член СПС Борис Надеждин, он считает, что у него не было трибуны, и если он вступит в новую партию, это будет возможность иметь эту трибуну для того, чтобы отстаивать свои идеи. И дальше выступал политолог Георгий Бовт, который тоже является одним из основателей будущей партии. И он как раз говорил о том, что люди не видят конкретных путей защиты их интересов. И вот новая партия может, значит, занять ту нишу, которой сейчас нет. И, допустим, вот Андрей Богданов, лидер демократической, бывший лидер демократической партии, он считает, что вот если сейчас вложить весь потенциал этих трех партий, если сейчас будут выборы, к примеру, то эти три партии могут совместно набрать 8% и пройти в Государственную Думу. Естественно, такую задачу они максимальную для себя ставят. Сейчас я еще раз напомню нашим слушателям, что проходит учредительный съезд, выступают лидеры, политологи, гости и делегаты съезда, и будем внимательно следить за тем, как будут дальше проходить эти события. Марина.
Спасибо большое, Мумин. А вот что сказал сейчас на съезде «Правое дело» Борис Титов.
Власть сделала очень важное для нас. Она нас посадила за один стол и объединила три партии. Нашла компромиссное решение, которое устроили всех. Власть сыграла как модератор в этом процессе. В дальнейшем власть, по крайней мере, мы это чувствуем уже сегодня, участвовать или там давить нас с политической стороны не будет. Мы сегодня свободно можем выражать наши мысли. Мы уже зафиксировали нашу позицию по изменению Конституции. Мы категорически против изменения демократической Конституции. Если мы хотя бы даже один шаг сделаем, да, изменим одну букву в этой Конституции, завтра эта дверь откроется, хлынет поток, и мы уже очень скоро увидим, что это уже никакая не либеральная Конституция и отражает совершенно другие задачи. Мы против увеличения сроков для и президентской власти, и думской. Мы еще недостаточно развитая демократия, которая могла давать карт-бланш на долгое время отдельным, даже очень хорошим, да, правильным личностям. Если власть будет оказывать на нас давление, значит считайте, что проект не состоялся.
Это был один из лидеров «Правого дела» Борис Титов, а на съезде работает мой коллега Мумин Шакиров. В Вашингтоне прошла встреча глав стран так называемой «Большой семерки». Лидеры крупнейших стран Европейского Союза, США, России, Японии, нескольких важных развивающихся экономик Китая, Индии, Бразилии, Южной Кореи, ЮАР и представители ключевых международных финансовых организаций приняли совместное коммюнике из 6 пунктов по стабилизации и обеспечении большей прозрачности мировой финансовой системы. Министры финансов своих стран должны выработать конкретные рекомендации до 31 марта. Именно на март-апрель будущего года намечен новый саммит группы 20, который, вероятно, состоится в Лондоне. Итак, совместные меры по нейтрализации глобального кризиса обсуждены. Однако успех, как считают эксперты, пока не гарантирован, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Ошеломленные жестокостью невиданного финансового кризиса, потрясшего их страны, многие из лидеров двадцатки хотят ответить на него хорошо знакомыми им способами, по большому счету административными. Многие из европейских лидеров ехали в Вашингтон, не скрывая своего рецепта излечения финансовых рынков. Создание некой международной структуры, регулирующей мировые финансовые рынки. Насколько могут быть обоснованы расчеты на то, что возможно создание некоего антикризисного механизма, способного предотвращать рыночные потрясения? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Международные стандарты бухгалтерского учета, международные стандарты оценки финансовых активов полезны для единой работы мировых рынков. Но опыт показал, что международные регуляции финансовых учреждений провалились. Система регуляции должна быть очень гибкой, и международные регуляции не работают на финансовых рынках. Работают собственные решения правительств, которые решают, например, как поступать с движениями потоков капиталов. Иногда их приходится ограничивать. Далее. Мне кажется, что наиболее эффективной регуляцией была бы не регуляция финансовых учреждений, о которой все говорят, а лучше посмотрели бы на те или иные сверхрисковые финансовые инструменты. Кредитные страховки финансовых учреждений от дефолта. Вот если бы международные финансовые организации и национальные регуляторы лучше смотрели бы на финансовые инструменты, вместо того, чтобы гоняться за банками, за хедж-фондами, за инвестиционными банками, это было бы гораздо более полезно.
Так все-таки, профессор, возможно предотвратить катастрофические потрясения рынков, или они неизбежны и с ними надо научиться уживаться?
Вот об этом сейчас надо и думать. Что мы знаем о том, как предотвратить сначала финансовые пузыри, и второе, как координировать действия центральных банков и министерств финансов по преодолению финансовых кризисов. Эта система внутриевропейского денежного союза в какой-то степени уже существует.
Это был профессор Михаил Бернштам. В то время как лидеры 20 стран ищут способы нейтрализации кризиса в глобальном масштабе, Соединенные Штаты обнаружили, насколько это трудно осуществить даже в рамках отдельно взятой страны. Почему? Этот вопрос Алан Давыдов задал Чарльзу Ролли, профессору экономики из Университета Джорджа Мейсона.
При всей серьезности проблем функционирования банковско-финансового сектора, мне представляется, что реакция на них диктуется паникой, которой поддались президент и Конгресс, особенно после краха компании Lehman Brothers. Они действовали поспешно, без раздумий, и в результате Федеральной резервной системе придется выложить более 700 миллиардов долларов на оздоровительные меры. А это прямой путь к инфляции. Что ожидает американскую экономику в ближайшие месяцы? Никто точно не знает, какую силу удар ждет нашу экономику, но мне кажется, что он будет умеренным. В целом, американская экономика остается крепкой. На грани банкротства только автомобильная отрасль. Я оптимист, и даже рецессию считаю в некотором отношении полезной, ибо она позволяет корректировать экономику в целом.
Это был Чарльз Ролли, профессор экономики из Университета Джорджа Мейсона.
Репортаж Юрия Жигалкина. 12 часов 15 минут в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит учредительный съезд новой прокремлевской партии «Правое дело». Лидеры 20 ведущих развитых и развивающихся стран на саммите в Вашингтоне договорились не допустить мирового экономического кризиса. В Ингушетии в ночь на воскресенье обстрелян пост транспортной милиции, убит милиционер. У берегов Сомали захвачено пиратами японское грузовое судно. На борту 23 члена экипажа. Следующая кратка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие член Совета Федерации Законодательного собрания Свердловской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления Юрий Осинцев. Ведет программу Владимир Бабурин, первый раз в эфире сегодня в 14:00, повторы в 20:00 и в понедельник в 4:00 утра. Далее в нашей программе обзор американских еженедельников, который подготовила Елена Архипова.
Запасы российских углеводородов не в состоянии вывести страну из кризиса, пишет «Тайм». Валютные резервы России стабильно сокращаются. Правительству пришлось поддерживать контролируемые государством банки, чтобы не допустить обвальной девальвации рубля. Более того, крупнейшие корпорации, такие как «Газпром» и «Роснефть», находящиеся под опекой государства, задолжали огромные суммы в размере сотен миллиардов долларов. Бизнесмены и банкиры обсуждают факт отсутствия валюты для закупки продуктов, а российские производители не в состоянии заменить импортные товары. Из некоторых магазинов пропала даже водка, поскольку несколько крупных российских производителей алкоголя обанкротились. Импортерам продовольствия не дают кредитов для пополнения запасов. Экономический кризис вслух можно обсуждать только когда речь заходит о проблемах, возникших на Западе. Реальным показателем сложившейся ситуации считают увольнение менеджеров и рядовых служащих. Банки и компании уволили уже сотни людей, а в промышленности безработными оказались тысячи. Горьковский автомобильный завод остановил сборочный конвейер, а Магнитогорский металлургический комбинат сократил 3000 рабочих. Предпринимаемые властями шаги вряд ли послужат оздоровлению экономики и финансовой системы, поскольку ключевые посты в этих секторах занимают политические союзники и друзья Путина, которые заботятся главным образом о личных интересах. Власти, разумеется, осознают опасность кризиса и теперь, скорее всего, начнут закручивать гайки. Других возможностей для выхода из сложившейся ситуации не осталось. В ближайшем будущем авторитаризм только усилится, и вскоре государством будет управлять кучка толстосумов, чьи состояния исчисляются миллиардами долларов. А сокращающемуся населению России грозит еще большая нищета, прогнозирует «Тайм».
В ходе предвыборной кампании избранный президент Соединенных Штатов Барак Обама оставался невозмутимым даже в моменты самых провокационных атак со стороны оппонентов. Сможет ли он оставаться столь же хладнокровным в дипломатии, в частности, на переговорах с Россией? Этот вопрос обсуждает еженедельник «Тайм». На следующий день после избрания 44-го президента Соединенных Штатов Дмитрий Медведев в официальном заявлении пригрозил разместить ракеты «Искандер» в непосредственной близости от границ двух стран-членов НАТО. Это было ответом на планы администрации Джорджа Буша разместить элементы системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Демократы решили никак не реагировать на угрозы. Избранный президент США ограничился лишь звонком российскому коллеге с благодарностью за поздравления. Лидеры двух стран обсудили только общие проблемы двусторонних отношений, не касаясь вопросов противоракетной обороны. Однако многие восприняли подобную реакцию как попытку умиротворить Россию. По их мнению, в Москве могут решить, что Обама испугался, но на деле спокойная реакция демократов позволит избежать конфронтации и дать время собрать воедино внешнеполитическую команду новой администрации, чтобы принять окончательное решение о целесообразности размещения элементов противоракетной обороны в Европе, считает еженедельник «Тайм».
Состояние здоровья северокорейского диктатора Ким Чен Ира вызывает большой интерес, поскольку речь идет об изолированной стране, обладающей ядерным оружием. Кроме того, стареющий любимый руководитель, как его называют на родине, еще не назначил себе преемника. Аналитики из Южной Кореи подозревают, что в августе руководитель КНДР перенес инсульт. Но в Пхеньяне всячески отвергают подобные предположения. Распространяются фотоснимки, на которых Ким Чен Ир выглядит здоровым и активным. Правда, время, когда они были сделаны, установить невозможно. На одной из фотографий диктатор изображен на фоне расцвеченных осенью деревьев и красно-белой растяжки с надписью «Посвятим нашей жизни защите товарища Кима и его революционных соратников». Несмотря на то, что снимки не дают точного представления о самочувствии тирана, эксперты предполагают, что его левая рука парализована. По их мнению, это может быть последствием перенесенного инсульта, отмечает «Тайм».
Как одеваться в период экономического кризиса, когда каждый цент на счету? Некоторые рекомендации предлагает еженедельник «Ньюзвик». Не пытайтесь выглядеть роскошно, подбирая одежду стоимостью ниже $50. Оцените свои возможности и старайтесь соответственно одеваться, не изображая личность, которой вы хотели бы стать в своих мечтах. Бизнесмену, который привык к темно-синим костюмам и белым рубашкам, вовсе не обязательно менять свой облик. А молодежи, стремящейся постоянно менять имидж, не следует покупать дорогие ультрамодные майки, напоминающие одежду порнозвезд. Женщинам среднего возраста рекомендуется носить твид и кашемир, хотя это и может показаться консервативным. И главное, оставьте попытки выглядеть юной девушкой, приобретая вещи из гардероба подростков, убеждает Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников Time и Newsweek подготовила Елена Архипова. В эфире «Свобода в полдень». Мировой финансовый кризис 2008 года еще долго не будет давать покоя специалистам в области мировой экономики, политикам, обычным жителям Земли, каждый из которых так или иначе задействован в мировом экономическом пространстве. На уходящей неделе попытки поиска путей выхода из кризиса предприняли европейские и азиатские политики. Сегодня представители 20 развитых и влиятельных на мировую финансово-экономическую систему стран переместились за океан с целью выработки антикризисных мер, вернее, с целью попытаться выработать совместные меры. На эту же тему в нашей программе рассуждает и мой собеседник, доктор исторических наук, профессор Московского государственного института международных отношений Андрей Борисович Зубов.
Экономический кризис, который сейчас, как признают, собственно говоря, все, и, к сожалению, не признает наша российская власть в полной мере, стал абсолютной реальностью. Это реальность совершенно непредсказуемая. Вот, судя по последним заявлениям международного форума в Соединенных Штатах антикризисного, никто не может сказать, где дно и как далеко это все будет падать. То есть этот страх, я бы даже сказал, на самом деле ужас перед совершенно новой экономической негативной реальностью, она сейчас, ну, как любая бездна, зачаровывает. Но в России, в обществе эти мысли, эти ощущения проникают медленнее, не сразу. Я бы сказал, что они стали распространяться, быть может, только где-то с середины октября. Вот в течение последнего месяца ситуация меняется. Людей начинают массово увольнять, многие объекты закрываются. И, как всегда, ужас становится больше даже, чем пока реальная опасность. И это заметно в очень многом. Вот, например, как-то не странно, некоторые мои знакомые священники мне говорят, что намного больше людей за последний месяц стали серьезно ходить в церковь, причащаться, исповедоваться. Те, кто раньше не ходили. Раньше, понимаете, было весело жить. Теперь стало жить страшновато. И начались уже, естественно, какие-то социальные проблемы. Падает доверие к власти, доверие к ее информационным программам. Власть этого не чувствует и продолжает на своих каналах говорить о том, что в России кризиса нет. Нам только это на руку, но в это уже мало кто верит, потому что, может, кому-то это и на руку, но точно не большинству людей. Я думаю, что сейчас мы сталкиваемся с ситуацией страха перед неизвестным, который в какой-то степени был свойственен нашему обществу и в период слома советской модели. В настоящее время ситуация где-то еще хуже, потому что нынешняя российская экономика еще более монолитно связана с трубой, еще менее диверсифицирована, еще в большей степени зависит от экспорта продовольствия, чем российская, советская экономика 80-х годов. Социальные потрясения и социальные конфликты, если этот кризис будет развиваться действительно глубоко, а не вдруг почему-то будет исчерпан, такое теоретически возможно, хотя мало кто в это верит, я тоже в это, пожалуй, не верю. Вот, вот если он будет развиваться дальше, социальные конфликты практически неизбежны, социальные потрясения тоже. Их перспектива действительно страшит любого человека. Россия пережила полномасштабную катастрофу в начале 20 века, и в этом смысле, не дай бог, пережить такую же катастрофу в начале 21 века. Но пока никакой ответственной политики власти, которая бы в этот последний момент, может быть, еще остатков острова стабильности, попыталась бы проводить какие-то разумные, действительно, реформы в интересах всего общества, а не в интересах самой себя, пока, не, к сожалению, не просматривается.
Сколько уже было таких негативных опытов в истории? А сейчас вот получается так, что вроде бы люди как бы даже и растерялись, хотя опыт-то такой уже есть, и опыты выходов, в общем-то, есть.
Ну, если говорить о Великой депрессии 28-32 года, то не надо забывать, что тогда тоже люди растерялись, потому что эта депрессия, как мы помним, закончилась кошмаром Второй мировой войны, в общем-то, и созданием тоталитарных режимов не только в Германии, в Италии, но фактически в значительной части Европы. И, в общем, все это в итоге стоило такого кошмара, такого количества жизни людей, что это действительно страшно. Но, понимаете ли, с точки зрения современной, как я понимаю, я не экономист, но с точки зрения современной экономики, тот кризис, он, по крайней мере, инструменты его исправления понятны. Потому что это был кризис фактически перепроизводства. Денежная система оставалась достаточно стабильной, привязанной к золотому паритету. И поэтому там Рузвельт мог извернуть новый курс, поскольку золото оставалось золотом. Понимаете, вопрос только в том, куда его было употребить. А ведь особенность экономики после Бреттон-Вудских соглашений, что золото перестало быть золотом, что бумажные деньги стали ценностью сами по себе, но они только бумажки. И поэтому сейчас чем платить за работу? Это же реальный вопрос. То есть мы столкнулись с совершенно новой экономической ситуацией. Невероятный бум из-за того, что деньги больше не привязаны к абсолютным ценностям. И после этого невероятное лопанье пузыря, когда окажется, что действительно король голый, что бум на пустом месте. И из-за этого, собственно говоря, финансовые системы всего мира дрожат, а экономисты и банкиры, в общем-то, в ужасе. Хотя на самом деле умные люди знают, что это, понимаете, если человечество там 5000 лет жило тем, что надо опирать экономику на какие-то определенные конкретные ценности, то трудно было представить себе, что за 50 лет мы выдумали нечто совершенно новое, и это будет замечательно. Ну вот, результат налицо. Поэтому просто не знаем последствий. Быть может, удастся из этого выйти. Быть может, вот эта новая модель, она окажется, ну, скажем, не столь безоблачной, но не катастрофичной.
В нашей программе принимал участие профессор, доктор исторических наук Андрей Борисович Зубов. Сегодня, в воскресенье, 16 ноября, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича военный эксперт Владимир Дворкин. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 16 ноября, в 18 часов 7 минут по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема» и все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит учредительный съезд новой прокремлевской партии «Правое дело». На форуме принят устав нового объединения. Оно создано на базе трех либеральных организаций, объявивших ранее о самороспуске: «Союз правых сил», «Гражданская сила» и «Демократическая партия России». В центре Москвы правозащитники проведут сегодня митинг в память о жертвах конфликта между осетинами и ингушами в Северной Осетии в 1992 году. Лидеры 20 ведущих развитых и развивающихся стран договорились не допускать мирового экономического кризиса. В принятом по итогам саммита в Вашингтоне коммюнике говорится о мерах по оздоровлению экономики. Президент России Дмитрий Медведев надеется улучшить отношения с США после того, как Барак Обама в январе вступит в должность президента. Медведев, выступая в Вашингтоне, сказал, что готов обсуждать с Обамой спорные вопросы, например, планы США по размещению элементов ПРО в Чехии и Польше. Израиль угрожает новыми наступлениями на боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные атаки с палестинской территории. У берегов Сомали захвачено пиратами японское грузовое судно, на борту 23 члена экипажа, сообщило южнокорейское агентство со ссылкой на информацию МИД Южной Кореи. Другие подробности неизвестны. В Ингушетии в районе населенного пункта Яндаре в ночь на воскресенье обстрелян пост транспортной милиции, убит милиционер. Международный валютный фонд дал принципиальное согласие предоставить Пакистану кредит в 7 миллиардов 600 миллионов долларов. Правительство Ирака сегодня рассматривает проект соглашения США о безопасности, которое создает правовую основу для пребывания американских войск в Ираке еще на 3 года. На юго-западе Румынии 8 горняков и 3 спасателей погибли в результате 2 взрывов метана на угольной шахте.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Теперь о некоторых неполитических, светских, скандальных и печальных событиях уходящей недели. Рубрику «Гламорама» ведет Софья Корниенко.
На этой неделе исполнилось 4 года со дня таинственной смерти палестинского лидера Ясера Арафата. Вдова покойного Суха Арафат заявила, что не может больше скитаться по разным странам и твердо решила вместе с дочерью Захвой вернуться в палестинскую автономию и поселиться в городе Рамаллахе на западном берегу реки Иордан. Последний год мать и дочь провели на Мальте, где брат Сухи Арафат уже много лет выполняет обязанности палестинского посла. До переезда на Мальту семейство некоторое время занимало виллу в другом городе. В курортном государстве Тунисе. Вручить вдове и дочери Арафата тунисские паспорта в 2006 году распорядился некто в окружении президента республики. Однако тунисской гражданкой Суха или Сусу Арафат пробыла недолго. Вскоре по стране поползли слухи о том, что Суха стала причиной развода брата жены президента. Некоторые из местных глянцевых журналистов даже успели предположить, что Бельхасен Трабельси, свояк президента Туниса, заменит лидера палестинской автономии, в жизни его привыкшей к роскоши вдовы.
Вопреки, а возможно и благодаря этим слухам, виллу у Сухи Арафат неожиданно конфисковали, а в тунисском суде завели дело по обвинению Арафат в отмывании крупных сумм со счетов Организации освобождения Палестины. После того, как Суха Арафат бежала на Мальту, тунисские власти без объяснения причин лишили ее гражданства. «Моя жизнь и жизнь моей дочери в палестинской диаспоре за рубежом стали невыносимыми. Мы потеряли безопасность и защиту, когда Абу Аммар Ясер Арафат покинул нас», сказала она в интервью издающейся в Лондоне арабской газете «Аль-Хайет». На самом деле, слухи о том, что деньги Суха Арафат любила намного больше мужа, распространились задолго до кончины палестинского лидера. Многие последователи Арафата жаловались, что алчный образ его супруги, какой она представала в прессе, отравлял дело его жизни. По словам лидеров Организации освобождения Палестины, в последние дни агонии Арафата в парижском госпитале он умирал, а она обговаривала свою пенсию, около 17 миллионов евро в год. Ясер Арафат скончался 11 ноября 2004 года во французском военном госпитале при невыясненных до конца обстоятельствах и затем был похоронен на территории своей официальной резиденции в Рамаллахе.
На днях Ирина Абрамович впервые приподняла завесу тайны, которой была покрыта их совместная жизнь. Со своим будущим мужем она познакомилась вскоре после распада СССР, когда работала стюардессой в Аэрофлоте. Развелись же они в начале прошлого года, когда обоим уже перевалило за 40. В первом после развода интервью Ирина Абрамович основными виновниками неудачного брака назвала «телохранителей». Даже в театр с детьми приходилось брать с собой целый отряд телохранителей, рассказала Ирина. Игра в шпионов может быть увлекательной год или два, но менять номер телефона каждую неделю надоест всякому, а именно это приходилось делать членам семьи Абрамовичей, чтобы осложнить за собой слежку потенциальных похитителей, например.
В интервью журналу «Окей» Ирина Абрамович похвалила бывшего мужа за заботу о детях. О юной спутнице олигарха Дарье Жуковой Ирина Абрамович умолчала. Погоня российских и британских таблоидов за новостями о предстоящей свадьбе Абрамовича и Жуковой грозит превратиться в забег на длинную дистанцию. Из-за кризиса бизнесмен свадьбу отложил. Неудивительно. Ведь на одну оплату телохранителей он тратит почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год, пишет Independent.
В ночь на понедельник в итальянском городе Казерта скончалась певица Мириам Макеба, одна из самых крупных звезд южноафриканского джаза. Пытаясь интерпретировать музыку с американских пластинок 50-х годов, музыканты черных предместий Йоханнесбурга привнесли в нее свой колорит, положив начало оригинальному джазовому стилю мараби.
Почти 30 лет Макеба прожила в изгнании. Такова была расплата за ее страстную речь против апартеида, с которой певица выступила в 1963 году. Лишь в начале 90-х ей разрешили вернуться. Пожилая солистка до самого конца не сдавала активных гражданских позиций. За день до смерти она участвовала в концерте в поддержку итальянского писателя Роберто Савиано, который после публикации книги о неаполитанской мафии был фактически приговорен к смерти главарями преступного клана, передает BBC. Сразу после выступления Макеба почувствовала себя плохо. Врачи констатировали острую сердечную недостаточность и немедленно приняли меры, которые сначала подействовали. Однако второй приступ привел к смерти певицы. Мириам Макеба исполнилось 76 лет.
Рубрику «Гламорама» подготовила София Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в программе «Свобода в полдень» исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
16 ноября 1866 года в Италии в семье русского аристократа и американки родился Паоло Трубецкой, скульптор-импрессионист. В конце XIX века он приехал в Россию, где провел 8 плодотворных лет. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Трубецкой за портрет Льва Толстого получил высшую награду «Большой приз». Скульптор покинул Россию из-за опалы, в которую попал за создание памятника императору Александру III в Петербурге. Далекий от лести монумент вызвал раздражение членов императорской семьи. Трубецкой работал во Франции и Америке, а затем вернулся в Италию. В числе созданных им монументальных проектов – обелиск воинам, павшим в Первую мировую войну для города Паланце, статуя Джакомо Пуччини для театра «Ла Скала» в Милане.
Семнадцатого ноября 1888 года на концерте Филармонического общества в Петербурге впервые исполнена Пятая симфония Петра Чайковского. Дирижировал автор. Произведение было признано далеко не всеми. Композитор Цезарь Ки в музыкальном обозрении так оценил премьеру. «Симфония отличается безыдейностью, рутиной, преобладанием звука над музыкой и слушается с трудом».
В 18 ноября 1921 года отделение Нью-Йоркской полиции по борьбе с наркотиками сообщило, синтетические наркотики, кокаин, героин и другие производятся в Германии. Немцы разработали синтетический способ производства препаратов, когда Германия во время Первой мировой войны была отрезана от источников обычного сырья. В числе веществ, синтезировавшихся германской промышленностью, были и обычные лекарства – новокаин, веронал, сульфанал. Все они поставлялись в США контрабандой через Латинскую Америку. В ответ на сообщение полиции правительство США увеличило отдел по борьбе с наркотиками на 150 агентов.
19 ноября 1888 года на Кубе родился шахматист Хосе Рауль Капабланка. В 12 лет он стал чемпионом Кубы, в 33 года обыграл чемпиона мира Эммануила Ласкера, став третьим по счету чемпионом мира. Капабланка был не только шахматистом, но и дипломатом. Так он впервые встретился с Александром Алехиным, своим главным соперником, когда в качестве сотрудника кубинского консульства приехал в Петербург в 1914 году и принял участие в проходившем там турнире. 13 лет спустя в Буэнос-Айресе Капабланка уступил Алехину титул чемпиона мира. О первой встрече с Капабланкой Алехин вспоминал: «Никогда, ни прежде, ни впоследствии я не видал и даже не мог бы вообразить такой удивительной быстроты шахматного мышления, какой обладал Капабланка. Капабланка всегда был в прекрасном настроении, был любимцем женщин, отличался великолепным здоровьем, просто поразительный облик».
20 ноября 1910 года в Мексике началась революция против режима генерала Порфирио Диаса. Диас оставался политическим лидером страны в течение 30 лет, преуспел в модернизации Мексики и завоевал международный авторитет. Но жесткость его правления, опора исключительно на богатых, вызвали широкое народное недовольство. Противником Диаса и лидером оппозиции, провозгласившим начало восстания, стал Франсиско Мадеро. Он объявил себя временным президентом страны. Призыв Мадеро к оружию поддержали Эмилиано Сапата и Панчо Вилья, возглавившие восстание крестьян. После свержения Диаса Мадеро продержался у власти всего 2 года. Закончился первый этап мексиканской революции, продлившийся в общей сложности 7 лет.
21 ноября 1965 года в Москве открылся Центральный детский музыкальный театр. Его создателем и бессменным руководителем стала Наталья Сац, дочь композитора поры Серебряного века Ильи Саца. На сцене с успехом шли оперы Клода Дебюсси, «Ящик игрушек», «Белоснежка», Эдуарда Колмановского и другие. Гастроли театра проходили с аншлагами по всему миру. Центральный детский музыкальный театр был не первым созданным Натальей Сац, первой в России режиссером-женщиной. В годы Гражданской войны она организовала в Москве первый экспериментальный музыкальный театр для детей, а в эвакуации в Алма-Ате во время Второй мировой войны первый ТЮЗ в Казахстане.
22 ноября 1957 года в Милане в издательстве итальянского коммуниста Джан Джакомо Фельтринелли впервые издан роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Он вышел по-итальянски. Пастернак, не веря в обещания советских властей напечатать роман, передал рукопись сотруднику итальянского отдела московского радио Серджо Д'Анджело для Фельтринелли. Москва неоднократно посылала в Италию своих доверенных лиц, уговаривавших Фельтринелли не печатать книгу. Миланский издатель предпочел покинуть Компартию, но роман выпустил.
Историческая ретроспектива Леонида Гержуя. В Москве 12 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходит учредительный съезд новой прокремлевской партии «Правое дело». Лидеры 20 ведущих развитых и развивающихся стран на саммите в Вашингтоне договорились не допустить мирового экономического кризиса. Президент России Дмитрий Медведев надеется улучшить отношения с США после того, как Барак Обама в январе вступит в должность президента. В Ингушетии в ночь на воскресенье обстрелян пост транспортной милиции, убит милиционер. Израиль угрожает военным наступлением на боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные атаки с палестинской территории. Берег Сомали захвачен пиратами японское грузовое судно. На борту 23 члена экипажа. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортаж корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svoboda.news.ru
Слово о национальном смысле, скорее даже явление, которое станет сегодня предметом пристального внимания Радио Свободы, знакомо каждому жителю огромного мегаполиса, особенно такого, как Москва. О чем идет речь, узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – пробки. Во вторник на волнах Радио Свобода прозвучало следующее.
С сегодняшнего дня москвичи, купившие малолитражные автомобили, смогут получить топливные карты на 24 тысячи рублей. По мнению столичных властей, это приведет к улучшению экологии и уменьшит пробки на столичных дорогах.
У слова «пробки» есть синоним – «заторы». Однако употребляется он куда реже. Отчего? Об этом спросим директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Слово «пробка» вошло в русский язык и, пожалуй, уже вытеснило из него затор. Никакой нормальный водитель не скажет «я торчу в заторе». Хотя официальное название все равно остается «дорожный затор», но в любом нормальном разговоре используется только «пробка». И даже новые интернет-системы, интернет-карты, которые посвящены пробкам, посвящены именно им, а не заторам.
А почему? Почему такое предпочтение?
Ну, у пробки несколько преимуществ. Во-первых, это зримая метафора. Пробка – это то, что торчит в горлышке и не пускает дальше. Кроме того, это разговорное слово, здесь еще помогает суффикс «к». Вот так из метафоры такого полужизганизма пробка превратилась в совершенно стандартное название данного явления. Надо сказать, что метафора – это русская, потому что в других языках данный смысл выражается по-разному, но с идеей пробки не связывается. Хотя с идеей заполнения, переполнения, закупоривания тоже, как правило, связано. Вообще метафоры в жаргонах встречаются, хотя, может быть, и не так часто, но с пробкой получилось на редкость удачно. Она вошла в язык, и, в общем, уже эта метафора застывшая. Ее, конечно, сейчас, как метафору, скорее не осознают.
То есть она стертая?
Да. Это метафора, лежащая в основе образования значения, но сегодня мы можем говорить о значении, которое из второстепенного переносного фактически становится главным. Если вы поищете в интернете, то вот это значение пробки встречается количественно, я думаю, что не меньше, чем пробка обычная.
Кстати, не далее, чем вчера, я увидела такой газетный заголовок. В автосалонах возникают пробки непроданных машин. Понятно, что здесь речь идет не о заторах на дорогах, а о том, что в условиях финансового кризиса снижается покупательский спрос. Но, Максим Анисимович, как оценивать слово «пробки» в таком контексте с точки зрения лингвистики? Что это попытка переосмыслить стертую метафору?
Можно было бы сказать, что это развитие метафоры, но на самом деле я думаю, что здесь некоторые явления, которые можно назвать вторичной метафорой. Это метафора уже не первой пробки, то есть пробки в бутылке, а метафора второй пробки, пробки автомобильной. И вот эта метафоризация прикладывается уже к движению товаров.
Причем не любых товаров, а именно автомобилей.
Потому что ближе расположены к тем пробкам. Любопытное очень явление, я с этим не сталкивался, но мне кажется, что здесь просто не развитие той первой метафоры, а скорее повторение еще раз, но уже ко второму значению. Происходит действительно такое расширение первой метафоры, но через второе звено.
Ну вот я думаю, что в другом случае все-таки можно говорить о развитии метафоры, когда говорят о бутылочном горлышке. Если дорога в каком-то месте становится узкой, и из-за этого узкого места возникают пробки, то это узкое место называют часто бутылочным горлышком.
Да, но я думаю, что метафора-то возникла единая, цельная. То есть в метафоре пробка присутствует не сама, потому что если пробка без бутылки, то она ничему не мешает. Поэтому я думаю, что изначально была идея именно закупоренного, заткнутого горлышка бутылочного. Но язык из этого образа зафиксировал только идею пробки. Но время от времени люди дополняют метафору пробки, уже стершуюся, освежают ее, вспоминая про бутылочное горлышко.
Поясняет Максим Крангаус, Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Самарской области прокуратура выявила массовые случаи нарушения закона по утилизации отходов. Это незаконные свалки или неправильно оборудованные полигоны для хранения вредных отходов. По данным местных экологов, две трети подобных объектов в Самарской области потенциально опасны для людей. С подробностями Сергей Хазов.
В Самарской области все чаще нарушается федеральное законодательство по утилизации вредных отходов. В начале ноября прокуратура Сызранского района губернии проверила соблюдение органами местного самоуправления закона по утилизации отходов. Как выяснила прокурорская проверка, в нарушении требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в сельских поселениях осуществляется эксплуатация мест захоронения отходов при отсутствии соответствующих разрешений. Проще говоря, землю, где расположены полигоны по захоронению опасных отходов, используют для сельскохозяйственных нужд. В Самарской области отработанные вещества вывозят на 72 объекта, специализирующихся на размещении промышленного и бытового мусора и находящихся в ведомственной и муниципальной собственности, а также на 396 свалок. Несколько лет назад в одном из сельских районов губернии во время весеннего паводка был размыт водой полигон по утилизации химических удобрений, и ядовитые вещества едва не попали в Волгу, рассказал председатель Самарского экологического общества Анатолий Виноградов.
Там, где говорят, что вот участились случаи, это скорее участились случаи проверок. К сожалению, проверки такие проводятся нерегулярно. Вот то, что взялась прокуратура, это тоже очень хороший фактор. Ведь есть обычная прокуратура, а есть у нас природоохранная прокуратура. Но опять-таки, хорошо, если это будет взято за правило, а не в виде отдельных компаний там.
В Самарской области две трети имеющихся мест обезвреживания и захоронения промышленных, бытовых и других отходов производства и потребления не отвечают элементарным природоохранным требованиям. Вокруг них отсутствует санитарно-защитная зона, нет ограждений, не ведется учет захороненных отходов, отсутствует контроль за их влиянием на окружающую среду. Некоторые полигоны и свалки не имеют кольцевых каналов для перехвата талых и дождевых вод, расположены вблизи открытых водоемов или имеют уклон по рельефу местности в сторону рек. Эти и другие нарушения приводят к загрязнению почвы, водоемов и подземных вод. Эколог Анатолий Виноградов продолжает.
Есть три основных способа экологического контроля. Это мониторинг, инспекция и экологическая экспертиза. Необходимо совершенствование и развитие по всем трем направлениям. Закон об экологической экспертизе. Он фактически является третьим по значимости после Конституции Российской Федерации. Конституции, потом закон об охране окружающей природной среды и третий закон об экологической экспертизе. Экологическая экспертиза бывает двух основных форм – государственная и общественная. Общественная очень слабая. На этой базе развилось студенческое движение «Дружина охраны природы», которые были общественными инспекторами наравне с государственными инспекторами, не имея за это никакой зарплаты. Но были правовые нормы, то есть они могли в то время составлять протоколы, вскрывать нарушения. Сейчас этого нет. Нельзя в угоду экономике зажимать экологию. Экология этого не позволяет.
О многочисленных нарушениях природоохранного законодательства говорят и правозащитники, занимающиеся экологическими проблемами. Чиновникам проще заплатить штраф, чем следить за состоянием хранилищ, химудобрений и мест утилизации отходов, говорит правозащитник Александр Лашманкин.
Экологическая экспертиза. Это говорит о том, что на первом месте у власти стоят интересы, никак не связанные с сохранением окружающей среды. В России действует авторитарный принцип вертикали, пользовательское отношение к природе господствует от Кремля и до безвестной районной администрации.
По постановлениям прокурора Сызранского района, на глав районных поселений, где не соблюдались экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и потребления, был наложен штраф. Также в адрес глав поселений внесены представления об устранении нарушений законодательства. Нужно создавать общественные организации для контроля за состоянием экологии в сельских районах губернии, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Властям, чиновникам штраф заплатить несложно, но здесь важнее другое. Сам факт привлечения к административной ответственности. Должностное лицо в принципе должно отчитаться, как оно устранило правонарушение. И важно этот момент отследить. Вот для этого было бы необходимо и было бы полезно иметь сеть общественных инспекторов экологических по всей территории области, которые могли бы осуществлять мониторинг вот этой деятельности. Вернуть в экологическое законодательство обязательную государственную экологическую экспертизу вместе с оценкой воздействия на окружающую среду. Сделать общественную экологическую экспертизу самостоятельной экспертизой, начинаемой по инициативе граждан.
В прошлом году прокуратурой Самарской области выявлено 50 случаев нарушения законодательства по утилизации бытовых и промышленных отходов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В заключение программы мы узнаем, как прошла неделя у главного редактора журнала «Кот и пес» Натальи Дмитриевой. С ней беседует Вероника Баде.
Эта неделя прошла, наверное, как и все остальные, в трудах,
заботах. И самое главное, что уже мы получили и результаты наших трудов, то есть вышли очередной номер газеты и журнала «Кот и пес». Мы им очень рады, потому что они у нас вышли после очень напряженных битв и за помещение, и, в общем, по другим всяким вещам. Мы как раз вот держались всеми силами для того, чтобы, в общем, в графике остаться, и чтобы все-таки и журнал, и газета были интересны читателям.
Что же нового и интересного в этих номерах?
Я считаю, что в журнале очень интересно, конечно, для читателей «Десятая осень в Колумбии». Это выставка собак «Осенняя легенда 2008». Она непростая очень, потому что эту выставку проводит Свято-Троицкий Новоголутвин монастырь женский. И туда съезжаются собаки из разных стран. А самое главное, туда приезжают люди с собаками из самых таких вот заповедных уголков России, потому что это очень справедливая выставка. Там такая дружеская, такая душевная обстановка, что просто я сама уже 10-й год туда езжу, я пишу о них, я фотографирую их, и я ужасно рада. Мы туда приезжаем все как родные.
А чем содержание газеты отличается от журнала?
Очень сильно отличается, потому что журнал – это есть журнал. Да, мы можем рассказать и о текущих выставках, и о питомниках, но газета – это оперативный материал. Сейчас проходит по Animal Planet, мы с ними дружим, с этой вот программой, проходит «Собачья конура» – такое мероприятие, где идут очень интересные соревнования грумеров. Грумер – это человек, который занимается стрижкой собак, мытьем собак, уходом за собаками. Они не только собаками, но они и кошек стригут. И там даже в соревнованиях и овцы участвуют, но это нас не интересует. Для нашей страны это очень важно, потому что у нас люди становятся грумерами без образования. Просто вот хочется быть грумером. Их нигде не учат. И здесь то, что мы видим и показываем теперь и в газете вместе с Animal Planet, это вот как проходят эти соревнования. Это страшно интересно, понимаете? И потом еще я, конечно, хотела бы отметить то, что мы рассказали о сезоне русской кошки. Это выставка, которая уже идет третий год. Кошки наши аборигенные, кошки русских пород, имеются в виду и сибиряки, и русские голубые, и бобтейлы курильские, уральские рексы. Они сейчас, благодаря вот такой выставке, вот таким сезонам русской кошки, они вызвали очень большой интерес даже и за рубежом. Я когда была в Англии, даже там уже у них есть ассоциации сибирской кошки. Представляете себе? А это англичане, они все-таки законодатели всех кошачьих мод. Сибиряки их привели, конечно, в восторг.
С главным редактором журнала «Кот и пес» Натальей Дмитриевой беседовала Вероника Баде.
Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня в 13 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выходит программа «Общественное мнение». Тема – межэтнические отношения в современной России и взгляд россиян на эти проблемы. В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Академического центра Юрия Левады Леонид Седов. Ведет программу Вероника Баде. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Я же желаю вам всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жить мне негде, у меня квартиры теперь нет.
Мы должны исключить здесь любой корпоративный эгоизм.
Пострадавшие в результате аварии проходят лечение в военном госпитале.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение.
Спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой, тысячи англичан соберутся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».